Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх?
Это стремление к мрачности – это некоторый признак такой творческой инфантильности. Это действительно очень сложный процесс принятия решений в команде. Кризис – это нормально. И иногда мне даже кажется, что вообще какой-то самый достойный сейчас путь – это просто умолкнуть самому. Там ворчать и говорить, что какой ужас, раньше было лучше, но это идиотизм.
Здорово, народ! С вами Гришаков. У нас в гостях супер-гость – это Николай Дубовский, основатель iSpeed Lodge. Николай, добрый день. Рад вас приветствовать. Смотрите, Николай, у вас уже было достаточно интервью, да, где вы рассказывали про свой путь. Здесь как раз сегодня я хотел поговорить немножко про другое. Да, хотел больше углубиться вот, в ваши игры, в атмосферу, поговорить про бизнес-составляющую там, и про будущие планы. Давайте начнем с... В целом вот этой атмосферы ваших игр. Да, они необычные, такие неординарные. Там очень много такой глубокой философии, да, которую вы туда закладываете. Я бы сказал, что они, ну, все, которые вот большие, успешные игры, они такие очень мрачные, такие необычные, да. Хочу разобраться, почему, да, почему так получается. Это вот желание что-то донести до аудитории или просто такая собственная любовь к мрачным, таким глубоким историям?
Я считаю, что это стремление к мрачности – это некоторый признак такой творческой инфантильности, на самом деле. И я себя, например, совсем не считаю каким-то состоявшимся мастером. Я считаю себя еще в самом начале пути, если сколько-то мне еще будет отмерено и в жизни, и в индустрии. Потому что действительно, в общем, путь нашей студии – это путь такой, путь ученичества. Мы начинали, в общем-то, ничего не умея, и учились все время на ходу, и с каждым проектом, который у нас все время какой-то заковыристый, это вечный какой-то постоянный, то, что называется R&D, Research and Development, и всякий раз мы хватаемся за голову и пытаемся заново изобрести игру, фактически так, ну, как будто до нас никто игры не делал. И это все, конечно, некоторая инфантильность в этом присутствует, потому что это инфантильность, ну, какие у нее черты? Это, конечно же, желание быть серьезным, да, желание, чтобы тебя воспринимали всерьез, желание какое-то такое неумение иронизировать над собой. Ну, то есть мы любим над собой смеяться, иронизировать, но одно дело делать это в жизни, другое дело в творчестве, как бы когда игра начинает сама над собой смеяться, и в ней открывается какой-то дополнительный такой пласт рефлексии, что ли. Вот, поэтому, ну нет, мы пытались сделать игры, собственно, у нас была попытка сделать веселую детскую вещь, это «Эврика». И она у нас как не получилась. По разным причинам. Она угодила в очень неудачный исторический интервал. Это был вот этот тяжелый кризис 8-10 годов. Как раз тогда был взрыв. Там появились соцсети. Ну, как появились? Они как-то всплеснули так. Вот. Игры все почти побежали туда. Была цифровая дистрибуция, как бы, которая тоже очень сильно перестроила и восприятие игр, и какой-то способ к ним относиться. Вот. И вот у нас как бы считается, что «Эврика» как-то, ну, не пошла. Mm-hmm. Ну, с издателем тоже там не очень повезло. Был немецкий издатель, «Биткомпозер», который просто тоже был в тяжелом кризисе, и тоже они продавать были не готовы. Вот. Поэтому мы решили, что у нас веселые игры не получаются еще после «Эврики». И мы снова упали в мрачный тук-тук-тук. Вот. А потом началась эта вся история с переосмыслением «Мора», который изначально, в общем, и тогда был невесел.
Можно сказать, что сейчас вы чувствуете что-то подобное вот того кризиса 2008-2010 года? Ну, все говорят о кризисе, да, там кто-то кого-то увольняет, сложнее стало деньги от издателей получать, там кто-то обанкротится даже. Чувствуется или на вашем примере не особо?
У меня сейчас гораздо больше меня заботит и занимает внутренний как бы кризис роста наш, потому что он во многом проявляется. Он проявляется и в том, что, ну, мы прямо видим, как наши, скажем так, процессы управления студией, причем даже не бизнесом, а именно творчеством, да, процессы принятия решений в студии, насколько они вообще морально устарели. Ну, вот мы уже сами стали взрослыми, мы уже не можем работать на каком-то легком энтузиазме таком молодом. Уже значительная часть команды – это люди уже, ну, достаточно зрелые, семейные, уставшие, что тоже немаловажно. В общем, это глупо этого стесняться, надо просто как бы принимать это в расчет и действовать, исходя из того, что, ну, уже силы не безграничны. Да? Потом мы стали старше, мы как-то по-другому уже смотрим и на игры, и на, ну, на жизнь, а то, о чем вообще стоит беседовать, о чем не стоит с игроком. Вот. И это все как бы требует того, что решения принимаются по-другому теперь вообще в принципе в студии, вообще, ну, вот на всех уровнях.
Но по-другому.
А процессы как бы...
То есть раньше, условно, вы были главной точкой принятия решения, а сейчас пытаетесь больше демократизировать это? Или в какую сторону?
С децентрализацией тоже, это как бы довольно сильная вещь, да? Ну, вот вторая – это... Ну, например, то, вот как ведется документация. Насколько вообще сотрудник, которому там поручается задача, да, насколько он, да, свободен в ее интерпретации, например. И, ну, это не, ну, то есть, это сложный процесс. Нельзя, это не процесс переключатель, который говорит, что либо сотрудник принимает решение, либо руководитель принимает решение. Это не так. Вот. А если процесс идет как-то итерационно, это тоже многих нервирует и огорчает, потому что, во-первых, продлевает разработку, и у людей ощущение некого хаоса, то, что они делают итерацию за итерацией, и при этом никто не понимает конечного плана. И хотя это довольно заманчивый такой тип как раз для руководителя, который все лучше и лучше понимает замысел. Вот. Но для команды он очень утомителен. А еще всегда есть такая вещь, что я часто встречаю и среди своих коллег, и среди каких-то посторонних людей, ощущение, что вот есть какой-то идеальный план разработки, и вот хороший игровой режиссер, хороший там лид-дизайнер, ведущий, да, он в состоянии настолько сразу все предсказать и представить, что а чего бы это не прописать-то сразу? Ну как, когда кино снимают, сценарий-то уже готов, его же не переписывают в процессе фильма, да? А тогда почему в процессе игры переписывается документация, перепринимаются решения, корабль перестраивается, вообще начали строить там подводную лодку, в итоге оказался дирижабль. Как так получается? Это что, какая-то безответственность, что ли, разработчиков? И, в общем-то, тоже это... Ну, нет, это не безответственность. Это просто... Ну, действительно, как бы в игре есть еще некий фактор X, это игрок, который, в общем, тот самый главный, как ни крути. Надо мной все время иронизируют, там, что там, трясу этими цитатами, что не игрок, а соавтор. Ну, в общем, можно не так пафосно об этом высказаться. Человек принимает решение сам. Там. Можно очень сильно ограничить спектр этих решений, но это такой путь не очень честный. Вот. Если все-таки мы предоставляем игроку много, ну, каких-то возможностей именно принять решение, даже не какие-то судьбоносные решения, там, по какому направлению пойдет дальнейшее развитие игры, там, какую тактику он выберет с точки зрения там, развития своего аватара игрового, или там, к какому финалу он собирается привести повествование. Нет, решения совершенно какие-то незначительные, но из которых, в общем-то, и складывается игровой процесс. И когда мы собираем первую версию, вот вроде все придумали хорошо. И даже вроде бы ориентировались на какие-то подходящие референсы. Но смотришь, а игроку там делать нечего. Игра играет сама в себя. Вроде все системы хорошие, все написано грамотно. Думаешь, а где же это мы так облажались? Вроде так все хорошо придумали. Гладко было на бумаге, да? А вот когда оно все вместе собирается, почему-то становятся, выявляются вещи, которые, ну, прям очень трудно заранее предсказать. Но никак их не предскажешь. Поэтому, конечно, прототипировать надо очень интенсивно. Чем сложнее вещь, чем она более такая оригинальная, что ли.
То есть можно сказать, что вы строите процесс, да, фиксирования там, документации в каком-то виде для того, чтобы вот, ну, она гибко менялась, да, исходя из того, там, как у вас прошли условно плей-тесты, например.
Ну, документация это просто, я даже, может, зря брякнул это слово, потому что сейчас, может быть, возникло такое впечатление, что я только о документации говорил, что это надо как-то документацию как-то правильно написать, там, пройти какие-то курсы там, по составлению
И
идеальных
все получится, да?
технических заданий, да, и все, не, ничего подобного. Это действительно очень сложный процесс принятия решений в команде. Вот, и на каком этапе какие решения принимаются именно, ну, вот, лидами проекта. Это не просто кто главный там, кто главный, я директор, я приму решение, или там я ведущий художник, нет, я буду это решение принимать, потому что я рисую, это как бы мой вижен, и зачем иначе я тебе нужен, если ты мне указываешь, да, как рисовать. Нет, это очень как раз банально, это решается всегда какими-то софт-скиллами, решается часто тоже на конкретном проекте, просто отношения между конкретными людьми, как им комфортнее сработать. Я именно о том, вот, как принимаются решения об игре, какой она вообще должна быть, как она, насколько она должна отойти от плана первоначального, в какой момент эти решения принимаются, с какими рисками это все связано, потому что, ну, это все же тоже очень как бы удорожает разработку и изнашивает довольно сильно какой-то нервный ресурс команды. В общем, это все очень чувствуется. Потом, ну вот я говорю, например, у нас довольно большой кризис сейчас просто потому, насколько мы, ну, как бы, какие игры-то мы вообще делать хотим? То есть, когда мы сейчас собираемся между собой, вот мы думаем, что, ну, в общем-то, мы уже как-то устали от игр того типа, к которым мы раньше очень склонялись. Вот, как вы правильно заметили, такие серьезно мрачные игры, которые как-то очень тяготеют к какому-то такому крупной форме, да, что там, как раньше, знаете, на дисках там еще писали
На
среди
четырех дисках сразу, да?
какие-то вот, да, важные фичи, там, что вот там миллион часов геймплея за ваши это 300 рублей вы получите. Люди думали, о, как хорошо, я за свои 300 рублей получу там, да? Не 1000 часов, а 2000 часов. Ну, я сейчас, конечно, шучу. Не цифры шуточные привожу, понятно, да? Но это было достоинством. Но сейчас, несомненно, достоинством является краткость, и это очень трудно на это психологически перестроиться, что, ну, просто у людей сейчас гораздо меньше времени, внимания, чтобы он именно в вашу вещь воткнулся как-то там вот и преданно прошел ее, а может быть, даже и перепрошел. Это, ну, скажем
Можно?
так, у людей без того сейчас очень много есть и во что поиграть, и что почитать, и что посмотреть, и вообще чем позаниматься. Да, конечно.
Можно сказать, что вот этот проект «Помни» — это вот как раз такая первая попытка переосмыслить процесс, сделать более такой небольшой проект, какую-то маленькую итерацию.
Ну, в том числе, да. Но вот видите, нашлись люди, которые все-таки нас за это упрекнули и сказали, что, ну, это какая-то маленькая очень вещь получилась, и как-то это не очень серьезно. Но когда предлагаешь большую вещь, то даже люди, которые отзываются, они очень хорошо и в Стиме ставят там какую-то хвалебную оценку и рецензию, по статистике, ну, поиграл человек в эту игру 3 часа и бросил ее. То есть он как-то попробовал ее, в нее как-то вошел, развился там чуть-чуть. Потом думает, ну, дальше я к ней еще вернусь, и уже никогда к ней не возвращается. И поэтому это, правда, вопрос очень такой, ну, сложный. И если бы у меня сейчас были ответы на эти вопросы, на самом деле никакого кризиса у нас этого бы не было. У нас, действительно, есть некий кризис роста в команде. Я просто так длинно уже рассказываю, но это все был ответ на вопрос, насколько мы ощущаем экономический кризис. Ну, экономически мы ощущаем как бы умеренно тяжело, мы просто... Я даже скорее его приветствую, потому что я чувствую, что должна измениться какая-то уже давно наболевшая ситуация вот с этим, ну, очевидно, кризисом перепроизводства, который, ну, про кризис вообще обычно трудно говорить о том, кризис, он полезен вообще или вреден, хорош или плохо. Я склонен скорее думать, что кризис это всегда полезно,
Как
на самом деле.
очистка индустрии, по сути, от неэффективных,
Ну,
неинтересных и талантов.
Это тоже, но нет, но кризис это просто, ну, как бы, как в организме, да, сигнал, что у тебя чего-то болит, что-то боль, да, какая-то там болезнь, это, ну, сигнал того, что что-то, какие-то системы плохо функционируют, как бы, ну, не отвечают текущим задачам. На улице стало холодно, ты оказался к этому не готов, ты простудился. Надо, ну, как-то адаптироваться к изменившимся условиям. Ну, такой самый, какой-то смешной пример. Кризис это нормально. Вот. И если в результате кризиса, да, там какие-то компании не выживают, какие-то люди решают, что они больше не хотят этим заниматься по разным причинам, и по экономическим, и потому что им просто как-то творчески в этом уже неуютно находиться в такой парадигме. Ну, хорошо, это же правильно. Вот, если вдруг мы тоже окажемся каким-то кризисом, вдруг вытолкнуты, ну, эволюция, простите, это как бы такая биология.
Если посмотреть на текущую ситуацию в индустрии, да, чем вызван этот кризис? Да, ну, то есть большим количеством там мелких проектов или там, не знаю, раздутыми бюджетами. Вот чем вызван кризис, ну и к чему это все приведет?
То, что сейчас называют кризисом, скажем, вот, в основном в наших каких-то там профессиональных чатах, да, имеется в виду, конечно, кризис экономический, у которого тоже, как всегда, это бывает очень много факторов. То есть, ну вот, я успел поучиться немного в высшей школе экономики, это мое второе было образование, я его не закончил, к сожалению, может быть, к счастью, как раз потому, что студия началась у меня. И, ну, вот этих 3,5 лет, что я учился там в экономике, мне хватило, чтобы понять, что в экономике действует всегда столько факторов, и каждый из этих факторов разлагается на другие факторы, раскладывается. И они все настолько трудно предсказуемы, это все настолько неуправляемые какие-то функции, стохастические, необратимые. Да? И ну, делать там какие-то прогнозы, и даже задним числом там как-то говорить, что вот кризис был вызван такими-то причинами, это очень наивно. У него, конечно, причин много. Ну, вот сейчас принято считать, что был некий ковидный, так называемый, инвестиционный пузырь, который сейчас начал, ну, как-то схлопываться, потому что он был несоразмерен, как бы, ну, скажем так, и запросам, и чаяниям, и каким-то надеждам людей на то, как все будет развиваться дальше. Но я для себя вижу другую, скорее, сторону этого кризиса, который, может быть, лично я ее переживаю, особенно болезнь. Мне очень не нравится то, что действительно сейчас так много появилось продуктов. И иногда мне даже кажется, что вообще какой-то самый достойный сейчас путь – это просто умолкнуть самому и просто перестать еще сильнее загрязнять эфир, пусть даже какими-то интересными, хорошими вещами, но которые уже даже, ну, скорее раздражают, потому что, ну, действительно, когда у тебя, если сравнить с квестами, да, у тебя в игре есть квесты, выполненные, невыполненные. На самом деле очень приятно чистить свой квестлог. Когда у тебя висит там 15 заданий, это начинает уже раздражать. И я, например, ну, знаю проекты, где разработчик старается по принципу лернейской гидры вообще плодить. Ты один квест выполнил, тебе вместо него 3 новых появилось. И вроде бы, смотри, как хорошо, у тебя столько нового сейчас, столько новых интересных задач. И, казалось бы, игрок должен быть счастлив, потому что столько вообще нового контента, действительно. Но на самом деле, вот как с лернейской гидрой бороться, я думаю, неприятно по этой причине. Точно так же и ну, тяжело, когда ты чувствуешь, что перед тобой стоит некий горизонт задач, даже если ты сам себе их поставил. Просто появился новый фильм, его надо посмотреть, потому что ну, его снял очень хороший режиссер. И вот это внезапно ну, как-то не радует уже, потому что ну, когда их уже там 1000 у тебя висит, и конца этому не видно, и это все только прогрессирует. И на самом деле, ну, в любом случае, сильно меняется отношение, сильно меняется впечатление от каждой такой вещи. Может быть, это во мне уже говорит возраст, потому что, может быть, я уже там как, ну, человек не очень молодой, не молодой, да, не могу уже действительно настолько интенсивно и быстро впитывать информацию, как вот, например, мои студенты это делали. Конечно, они делали это гораздо как-то активнее. Вот, не знаю. Но все-таки мне кажется, что этот кризис перепроизводства, он по нам, по всем, он нас всех очень сильно меняет. И он сильно меняет, он неизбежно вообще, он должен изменить игры тоже, потому что ну, геймдизайнеры должны как-то реагировать на то, что люди просто по-другому стали относиться к тому, как они игровой опыт получают, вот, во что этот опыт конвертируется.
Так.
Ну, у нас жизнь наша так вот развивается сейчас. Ну, там ворчать и говорить, что ой, какой ужас, раньше было лучше, но это идиотизм. Ну, возможно, было лучше, но все, как бы, так как раньше уже не будет, уже если вылупился из яйца, уже назад не влупишься в него.
Ну, как будто бы вопрос перепроизводства большого количества выбора решается просто настройкой фильтров. Да, условно, всего до хрена, да, ты вот фильтруешь, и, в принципе, ты там потребляешь то количество контента, которое ты там отфильтровал.
Ну, в общем, эти фильтры, конечно, работают. Работают там фильтры по рекомендациям, работают фильтры какого-то социальной настройки, да, потому что, ну, там, я часто играю в то, во что играют мои друзья, да, и, ну, они мне приносят по какому-то сарафанному радио, рекомендуют какие-то вещи. Ну, эти фильтры тоже, как бы они у нас есть, но, ну, в принципе, как бы, да, сейчас тоже это такое достаточно общее место, что необходим какая-то революция в такой технологии сортинга какого-то персонального, настройка такого совершенно персонального интернета, грубо говоря, у тебя только свой. Вот. И эти интернеты как бы у людей пересекаются так достаточно тоже зонально, и ты можешь настраивать, как они пересекаются. Ну да, это некая даже непонятно, утопия или антиутопия, потому что если даже такие технологии у нас появятся, особенно на фоне всех этих там панических настроений по поводу того, как сейчас за нас все будет решать искусственный интеллект, ну, не факт, что это будет хорошо, потому что, ну, это будет действительно некая иллюзия того, что твой мир, как бы окружающий мир, он тебе подконтролен, открыт. Но на самом деле это приведет же наоборот, скорее к тому, что картина мира каждого человека будет какой-то удручающе ограниченной. Причем самое важное то, что если этот мир будет как бы самодостаточен внутренний, и он как бы настроится на то, что он как бы отвечает текущему запросу человека, у него будет, мне кажется, очень мало стимулов меняться при этом, потому что, ну, это же, ну, это будет мир триумфа когнитивных искажений таких, знаете, когда вот есть там этот знаменитый феномен, да, когда, я, к сожалению, забыл точное название этого когнитивного искажения, ну, то есть там, когда я начинаю, допустим, заниматься виндсерфингом, просто я начинаю этим интересоваться. И вдруг, мне кажется, весь мир сошел с ума, и весь мир начал заниматься серфингом, потому что
Да.
просто я сам себе нафильтровал своими же запросами. Вот. Самоисполняющиеся пророчества всякого рода, как бы они тоже в этой же серии сидят. У тебя возникает иллюзия, что ты как бы живешь, хотя ты, в общем, ты... Ну, сложно сказать, живешь ты или нет. Ты скорее как-то настраиваешь себе зону комфорта. Ну, в общем, тут тоже как бы есть о чем поспорить. И эти фильтры, на самом деле, не факт, что они проблему решат. Как эта проблема сейчас вообще будет решаться, это непонятно, что это правда. Я вот все время повторяю тоже одно и то же, что я считаю, что все вот эти как бы сейчас самые главные, ну, кризисы и вообще какие-то проблемы, это проблемы там чисто антропологического изменения. И даже вот то, в каком ключе обсуждались за последний год там все эти споры по поводу роли искусственного интеллекта там в ближайшее время, какие-то там панические пророчества, ожидания от этого всего. Меня удивляло, как мало людей думали о том, собственно, ну не о том, как искусственный интеллект вообще будет развиваться сам по себе, а о том, как человек будет развиваться в этом контексте. Это же гораздо интереснее, потому что тоже там строить какие-то планы. Ну, можно, но, скорее всего, будет какой-то совершенно неожиданный вариант. Будет какой-то гибридный вариант, да? Но вот как человеку вообще как бы просто работать, даже учитывая какие-то самые печальные сценарии с точки зрения роли этого нового явления в нашей жизни. Почему-то очень мало было об этом каких-то интересных споров, статей.
В целом, вы считаете, что, ну, вот искусственный интеллект, он скорее усиляет нас, да, то есть усиляет возможности, то есть более качественные игры будут появляться, там, у маленьких студий будет больше возможностей, или скорее это угроза индустрии в целом, да, что, ну, условно, там, игры будут генерироваться вот так вот, и еще больше их будет, да, и там качество среднее, наоборот, упадет. Как думаете?
Не знаю, потому что это может быть, как тоже это часто бывает, ну, есть простая такая русская поговорка, там нет худа без добра, да, и когда кажется, что, ну, там, грубо говоря, зло прямо оно максимально нарастила свою массу. Вдруг эта масса так настолько начинает сама как бы себя давить, и это зло вдруг как-то само себя пожирает, да, как мы это тоже много раз уже видели там в разных совсем примерах, там и в историческом контексте, и в каком-то человеческом каких-то сюжетах. Вот. Ну, ну, трудно всегда очень предсказать, как ситуация разовьется и какие другие концы у этой палки вдруг неожиданно сработают. Так что я вообще не хочу никаких пророчеств здесь делать, строить. Ну...
В целом это круто или ну, непонятно? Новые технологии.
Ну, я считаю, что любой вызов для человека, любой вызов – это хорошо. Ну, если так кратко. Просто, конечно, тоже так вот утрировать сложно, потому что там, ну, как бы там война – это тоже вызов. Но говорить, что война – это благо, было бы, ну, мягко говоря, кощунством. Так что, ну, тут тоже не стоит как-то обобщать. Но вообще, в целом, там, любые технологии, которые как-то заставляют человека снова задуматься о том, вообще, как он думает, насколько он полезен, насколько он вообще нужен. Нужны ли мы нам, да, как у Кристобаля Кунта было написано в кабинете. Это полезно. Ну, это как минимум полезно для человека. В общем, возвращаясь к самому началу нашей беседы, вот мы сейчас тоже на все эти вопросы для себя пытаемся ответить. Вот как меняемся мы? Даже не мы, люди. Вот конкретно вот мы, конкретные вот эти представители вида Homo sapiens, которые вот в рамках этого коллектива тоже как-то думают. В общем, в конечном итоге мы все-таки делаем игры как бы о себе. Но по-другому не может просто получиться, потому что мы из себя их вынимаем, и они наследуют всем нашим ограничениям, всем нашим каким-то вот этим искажениям и углу, под которым мы смотрим на действительность. Что-то, несомненно, выключая из нее, что-то этот угол, наоборот, как-то очень четко выделяет.
У меня есть последний вопрос по поводу состояния индустрии, да, который меня волнует, тоже хотел с вами обсудить. А потом вернемся еще раз к студии. По поводу того, что сейчас стоимость контента в целом стала значительно дешевле. Да, вот появились подписочные модели, да, типа там Xbox-овская подписка, в PlayStation там игры выдают бесплатные. Появился Epic Game Store, да, который выдает достаточно качественные игры бесплатно, да, и вот наваливает на игрока вот это вот количество. Насколько это, ну, хорошо, да, или плохо? Как вы считаете, вредит эта индустрия? И, ну, может ли это скатиться к тому, что если ты не в подписочной модели, да, если тебе там издатель или платформа не заплатила, то, по сути, ты вообще не в бизнесе?
Ну, я тоже отвечу сейчас несколько уклончиво, но, по крайней мере, искренне. Экономика очень многообразна. Очень многообразна. Как бы в ней существуют какие-то, ну, сотни других, ну, как бы внутри даже вот игровой индустрии, это же очень много разных индустрий. И поэтому вот меня всю жизнь, вот тоже вот, я очень благодарен за то, что вы начали эту беседу с того, что вы не хотите задавать вопросы, которые уже много раз звучали. Но видите, вот я даже сам снова на эти грабли наступаю, мне все время приходится практически в каждом каком-то, в каждой встрече, в каждой беседе постоянно, как отче наш, произносить вот эту мантру о том, что я считаю абсолютно бессмысленным употреблять слово «игры». Потому что говорить об играх вообще, об игровой индустрии вообще, ну, это, мягко говоря, ну, это контрпродуктивно, потому что это невероятно вообще разнообразный вид деятельности. Даже если только видеоигры брать и исключить все остальные, что тоже, в общем-то, неправильно. Потому что игровая индустрия, на самом деле, вообще как бы игровое мышление, да, восприятие игры – теми, для кого мы их делаем, оно касается там и азартных игр, и спорта, и, конечно, всяких там игр, ну, вроде там квестов, там эскейп-румов, господи, детских игр даже всяких, вроде пряток и салочек. Это все игры, и, ну, человек живет в этом контексте, и когда он в игре себя как-то ведет, что-то ожидает, что-то оценивает, да, он весь этот контекст имеет в виду. Это все абсолютно разные виды игр. Там совершенно разные экономики работают. Абсолютно, даже если там взять только спорт, и там работает куча разных экономик. Понимаете? И говорить о том, что, ну, вот, Ну, даже если вот взять ваш пример с бесплатным контентом, ну, как-то же выживают хорошие индии. И не просто выживают, а прекрасно себя чувствуют. Я думаю, что Лукас Поуп совершенно не жалуется на то, что сейчас много бесплатного контента, потому что он состоявшийся автор. Люди будут покупать игры Лукаса Поупа просто потому, что, ну, ни один чат GPT не напишет так, как Лукас Поуп, скорее всего, и не придумает такой геймдизайн, как Лукас Поуп. А если даже придумает, ну, ничего страшного, Лукас Поуп придумает что-нибудь другое. Просто потому, что, ну, это уже как бы личности. Люди как бы инвестируют свои деньги там, да, в то, чтобы как-то эту личность потрогать и узнать вообще, как эта личность думает. Вот. Но вот это тоже вызов, потому что, если мы скажем, ну, Лукас Поуп, там он такой один, ну, он, конечно, не один, сейчас много, там очень интересно. Именно вот каких-то студий с таким вот авторским подходом. Там Йенова Чен, там, Кен Вонг, там тоже я все время их упоминаю, цитирую. Вот, Джейсон Робертс, который вот сделал Горогова, да, если я сейчас узнаю, что Робертс что-то еще придумал, да я, роняя личные вещи, побегу покупать, даже если это будет стоить очень дорого, просто потому что человек, который сделал Горогова, ну, даже если он сделает что-то совершенно другое, да плевать, я все равно побегу покупать. И если, понимаете, у Джейсона Робертса будет хотя бы 20 тысяч, в общем-то, людей, которым он интересен, вот, ну, как бы это его личный рынок, и он не будет конкурировать за этих людей, как бы с тем же там Game Pass, да, и с Epic Store, потому что, ну, ну, просто это люди, которым интересно то, что делает Джейсон Робертс. Вот. Но... Там нет, нет конкуренции. Это другая экономика. Это как бы это индустрия в индустрии. Ну, то есть, ладно, может быть, я как-то неуклюже объяснил, но, в общем, вы, мне кажется, поняли, что...
Не-не, идея понятна.
Нет некой единой индустрии, где какая-то единая аудитория, хотя, на самом деле, в общем-то, и такой уровень тоже есть, конечно же. И, конечно, человек очень многообразен, и сегодня я просыпаюсь поклонником Джейсона Робертса, а завтра мне хочется погонять в какой-нибудь Fortnite. Ну, это тот же самый я. Ну, в общем, тоже, вот то, что даже человек, как бы, да, он существует как бы в разных мирах, будучи как бы единой биологической особью, единой какой-то личностью. Ну, даже то, что вот я просто в разных регистрах существую, я в разных регистрах, тут можно сказать, что у меня одни и те же деньги. И один и тот же кошелек, каким бы я ни просыпался там в разные периоды времени. Но и это не совсем так, строго говоря. Потому что, ну, в общем-то, деньги мои тоже разные. Простите, там тоже бывает то больше, то меньше. И, ну, я по-разному вообще решаю, как их вложить. Да, я по-разному оцениваю их как бы значимость для меня. Ну, то есть тут тоже, в общем, есть над чем подумать.
Ну, это хорошая, хорошая тема. Если говорить про ваших игроков, ваших фанатов, да, то вот за что они ценят игры вашей студии? Да, то есть кто они такие, за что они ценят? Ну, исходя из этого, какие проекты надо делать, да, чтобы вот эта вот лояльная аудитория сохранялась и там была с вами?
Не-не-не-не-не, это вот это, мне кажется, очень порочный путь. Потому что это действительно попытка включать в свои расчеты, ну, стихию, которую ты абсолютно не понимаешь и не контролируешь. Делать какие-то предположения о том, а тем более обобщать. То есть, мне кажется, что вообще обобщать – это практика такая, ну, она удобная, конечно, потому что, ну, мозгу невозможно мыслить всегда какими-то индивидуальными ситуациями. Хочется создавать какие-то классы ситуаций, какие-то классы понятий, классы объектов, для того, чтобы просто ими было проще оперировать. Вам это скажет не только программист, но вообще как бы любой разумный человек, потому что иначе просто мы сойдем с ума. Но с людьми это делать как-то особенно опасно и, ну, простите за пафос, кощунственно, что ли. И, в общем, говорит, что есть некая аудитория, у нее есть какие-то видовые признаки. Но я не знаю, мне всегда просто это было как-то очень несимпатично. Я просто поэтому, ну, предпочитаю об этом не думать. Не только потому, что у меня это плохо получается, а еще и потому, что вот мне как-то не нравится думать так. И пытаться думать о людях, которые почему-то наши игры любят и покупают, да, что это некая масса, да, некий класс людей. Вот. И я предпочитаю все-таки думать о них как о личностях. И когда, ну, вот оно оказывается один из таких представителей, ну, я могу, наверное, вот сказать, почему конкретно этот человек хочет в нашу игру играть. И то, участвует он даже и сам, я, может, это просто ответить. Как я могу ответить за него? В общем, я понимаю, что, кажется, я снова ушел от ответа, но это лучше, чем наградить какой-то высокопарной чепухи. Вот, как я раньше там любил делать и говорить, что я делаю игры для тех, кого я считаю умнее себя. Хотя, ну, это была моя некая принципиальная позиция. И, в общем, в какой-то мере я до сих пор ее стараюсь разделять как принцип. Но она не может быть каким-то модус операнди. Это скорее такой, ну, манифест такой, да? Я не могу сказать.
Чему это говорю? Тому, что, ну, вот у вас, как у студии, да, формируется какой-то, ну, точнее, не формируется, он сформирован какой-то стиль. Да, и когда игроки ждут от вас анонса, например, да, и анонс происходит, у них сразу определенные ожидания есть. Вот. И почему, возможно, да, там были какие-то претензии к игре «Помни», потому что она как будто бы не совсем попадает в ожидания, да, что там это должно быть что-то достаточно мрачное, да, там глубокое, ну, я имею в виду, с лором, возможно, с большим геймплеем. Вот. Стоит ли все-таки, ну вот в рамках вот этих вот работать ожиданий, да, игроков. И планируете ли вы там, ну вот когда следующий проект после «Помни», вот с учетом вот этих вот ожиданий от игроков? Или просто по своим ощущениям действуете там, по своим интересам?
Ну, я скорее разделяю такую позицию, что стараться кому-то угодить, даже если это очень хорошие, очень близкие люди, допустим, родные, да, стараться как бы подстроиться, да, под чьи-то ожидания, этот принцип очень порочный, абсолютно. Он как бы в конечном итоге несчастны все, потому что человек, под которого ты, чьим чаянием ты стараешься угодить, в конечном итоге тоже становится в какой-то длинной перспективе жертвой обмана, потому что, в общем, в каком-то смысле в этом есть неискренность, согласитесь, потому что, ну, если я пытаюсь как-то протеистично меняться, чтобы кому-то понравиться. Я знаю множество примеров, когда это приводило к совершенно противоположному результату. И чем ты больше старался понравиться и угодить кому-то, да, и тебе казалось, что ты знаешь, чего ты хочешь, выяснялось, что это приводило к совершенно противоположному. Ну, на всех уровнях.
Но с другой стороны,
не только в плане отношений.
Когда мы проводим плей-тесты, мы же и пытаемся угодить игрокам. Ну, то есть послушать их обратную связь, да, там, сделать на основе этого какие-то выводы.
Нет, ну, конечно, есть просто фильтр каких-то очевидных, ну, как бы, ошибок, недоработок, да, ошибок. То, что, ну, раздражает людей совершенно объективно, просто потому что, ну, им неудобно. Ну, это как если бы мы делали там стулья, да, ну, вот неудобно сидеть вот на таком краешке, ну, вот, ну, надо что-то поменять, потому что, ну, людям неудобно, мы так устроены, у нас вот есть там ляжки, колени, голени, они, ну, примерно у всех одинаковые, вот. А уровень, на котором речь идет вот о каких-то более таких тонких вещах, то есть какие-то смыслы, вот атмосфера, да, с чего мы начали, какие-то типы, опять же, ну, не типы даже, скорее, а какие-то способы создания эмоций в игре. Это могут быть все время очень разные эмоции. Это может быть саспенс, это может быть азарт, это может быть какое-то ощущение радостное от того, что я хакнул систему изнутри. Ну, то есть эмоции можно в играх создавать очень разными способами. Вот. И это все, ну, тоже какие-то разные ожидания. И, в общем, ну, вот как говорил мой один друг, басист, я же не 100 рублей, чтобы всем нравиться. Нельзя понравиться всем, даже если ты пытаешься понравиться 5 разным людям. Ну, это совершенно безнадежное это дело-то. Тем более, ну, ты ничего не знаешь об этих людях. Я вот что еще хочу сказать, что вообще наши какие-то, может быть, ну, наши, ладно, да, я за себя буду говорить, давайте. Какие-то представления о глубине моего понимания мной другого человека, ну, это крайне иллюзорно. Если даже я тешу себя какой-то ложной надеждой, что я там понимаю свою жену, например, или своего ребенка, это большая, большая ошибка, так считать. Вот. И ну, надо принимать решения, совершать поступки, все-таки исходя из Ну, какой-то тоже, простите за пафос, но верности себе, что я хочу от своего поведения, я каким хочу быть. А там уж я решу, кому это нравится, а кому нет. Ну, это просто гораздо выгоднее, что ли. Это просто как-то экономически выгоднее, это биологически выгоднее такое поведение, мне кажется. А не потому, что оно моральнее или как-то там, не знаю, благороднее. Да нет, это просто надежнее. То, что мы не попали, вспомни, ну, я не знаю, кому-то попали. Вот даже когда смотришь там на форумы, и там приходит к тебе человек, там твой, который занимается пиаром, сотрудник, и говорит, у нас дико токсичный форум. Все там, все начинают ругать, допустим, наш анонс. Но ты лезешь, и ты видишь, что на самом деле вот эти все, это там 3-4 человека.
Которые кричат громче других.
Кричат громче других. Люди, которым нравится, нет, они тоже пишут, но вот эти люди, ну, чаще они пишут письма. Нам очень много приходит писем с благодарностями. И это для меня вот это огромный на самом деле какой-то показатель того, что у нас все в порядке, потому что вот, ну, мне вот очень многие нравятся авторы какие-то, и музыканты, и художники, и режиссеры. Но я ни разу в жизни никому не написал письма просто потому, что это, ну, как, это время, это достаточно, это работа, которую, ну, надо совершить, сесть, придумать это письмо, написать, отправить. Вот. И, ну, то, что вот нам такие письма приходят, это, ну, просто как-то вот по доле вот этих людей, у которых еще хватило энергии, воли, чтобы такое письмо написать, это очень о многом говорит. Вот. И вот эти письма нам приходят очень много. И про помни приходили замечательные письма. Вот.
Ой.
Поэтому тут тоже об аудитории очень сложно судить. Даже вот если есть какие-то, казалось бы, способы мониторить ее настроение, они тоже очень и очень ограничены. То есть феномен Майнкрафта, да, в то время, когда Майнкрафт был выпущен, он всех потряс. Почему бы нам не пойти похожим путем, не сделать что-то очень небольшое, быстро? Тук-тук там очень долго был в топах, он там во всех топах торчал. Ну вот все это не сработало. Не надо стараться никому угодить и никому понравиться. Это правда, очень какой-то странный путь.
Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.